Хвала Богу за пуритан. Хвала Богу за Слово Божье, которое они сеяли. Хвала Богу, что мы можем увидеть своими глазами это великое, великое, великое знамение пришествия Иисуса. Евреи возвращаются на свою землю.
Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Присоединяйтесь к Глории Копланд и ее особой гости Билли Брим, когда они будут исследовать это огромное знамение, открывающее нам скорый приход Иисуса, возвращение еврейского народа на свою родину в Израиле. Итак, Глория Копланд.
Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Наша сестра Билли Брим снова с нами на этой неделе, и она делится с нами информацией о том, как сейчас обстоят дела в мире. Как там сегодня, сейчас? Билли, мы приветствуем тебя.
Слава Богу.
И мы очень рады услышать твое мнение эксперта.
Благословен Господь.
Международного учителя Слова Божьего, эксперта по текущим событиям.
Текущим событиям.
Аллилуйя.
Текущее событие — это библейское пророчество,
да,
которое
Иисус
исполняется.
Скоро грядет.
И мне нравится ваше название «Победоносный голос», потому что сейчас звучит «Победоносный голос».
Аминь. Именно
и
об этом мы
эта
проповедуем.
Книга. Сатана пытался помешать осуществлению этого, но Иисус сказал: «Следите за смоковницей».
Да, верно.
Следите, когда она зацветет. И когда она зацветет, когда они вернутся на свое место, как указано в пророчестве, и все народы, тогда вы будете знать, что Он должен уже скоро установить это видимое царство на земле. В книгах пророков есть очень много пророчеств об этом, но мы прочитаем лишь несколько из них. Вот в 30 главе книги Иеремии, если вы прочитаете 30 и 31 главы, вы увидите ясную картину того, что Бог будет делать с Израилем. И в 3 стихе 30 главы книги Иеремии сказано: «Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду». Израиль — это северное царство, 10 потерянных колен. Иуда — это южное царство. Бог собирается вернуть их всех домой, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. Он привел их обратно спустя 1000 лет, и они уже там, и этот мир борется с тем, чтобы они владели этой землей. И в той же главе он говорит: «Я с тобою», 11 стих, «чтобы спасать тебя. Совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю». Народы, среди которых он их рассеял, будут судимы по тому, как они обращались с Израилем. И в 16 стихе книги Иеремии он говорит: «Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабить». Бежу. И в завершение он сказал в книге «Бытие»: «Я благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя». И сейчас что происходит среди всех народов и всей этой сумятицы? Бог и Небесный суд наблюдают за всем, чтобы узнать, как народы обращаются с Израилем. Именно поэтому мы молимся за лидеров наших стран.
Аминь.
Канады. Как их премьер-министр говорил замечательные вещи об Израиле. Их премьер-министр сказал: «Все враги Израиля — враги Канады».
Это были умные слова.
Это же вы видите в Австралии. Вы видите в других местах, где лидеры выходят и выступают. И я верю, что это благодаря тому, что люди молились. Мы молимся, чтобы в Соединенных Штатах Америки были лидеры, которые будут знать, что нужно благословлять Израиль согласно Библии.
Благодарение Богу.
Он сказал, что приведет их домой, что возвратит их из рабства. Он сказал, и мне нравится в этой главе: «Слушайте слово Господне, народы». Это 31 глава, 10 стих 31 главы книги Иеремии. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое».
Слава Богу!
И это мы видим сейчас. Он собрал Израиль. Он возвращает их домой. Он восстановит все для них. Сатана видел и слышал, как Бог говорил об этом плане. Все пророки об этом говорят, о возвращении евреев назад, домой, на свою землю, и он решил помешать этому. И если бы он смог помешать Слову Божьему осуществиться, он нанес бы поражение Богу. Именно поэтому он сказал женщине в Эдемском саду.
Да.
Разве Бог так сказал? Он посеял сомнения в Слове Божьем и оказал давление на Слово Божье. Если он когда-либо сможет помешать чему-либо, что сказал Бог осуществиться, он победит, но он не может это сделать. И Бог сказал, что он вернет их домой. Сатана даже пытался использовать христианский мир, чтобы стереть с лица земли евреев, убить их всех. Их не так уж и много, по сравнению с населением всей земли. Поэтому он решил, что он будет убивать их разными способами. А церкви Бог пообещал, что мы будем славными, и другие замечательные вещи он пообещал о нас. Мы поговорим об этом больше на следующей неделе. Но сатана всегда пытается ввести нас в состояние дисгармонии, разъединения, распри. А с евреями он пытается всегда их убить. Я сейчас немного расскажу вам об истории церкви и объясню, что происходило. Это из книги Кельвина Кромби «Австралийский и новозеландский корпус и восстановление Израиля». В ней рассказывается о том, как Австралия и Новая Зеландия были использованы Богом, чтобы восстановить Израиль во время Первой мировой войны. Автор делает замечательный небольшой экскурс в мировую историю, и он начинает рассказывать о ранней церкви, когда они просто следовали за Иисусом на протяжении 300 лет, согласно его учению, учению учеников и апостолов. А затем кое-что произошло. На 12-й странице он пишет: «Несмотря на жестокое сопротивление, небольшая группа иудейских, а позднее и языческих последователей Иисуса распространяла его послание по всей Римской империи. К 4-му столетию это была сила, с которой уже считались. Император Константин считался с ней, официально признал это движение, в котором уже доминировали язычники, в следующем 312 году нашей эры. Они даже издали устав, который гласил: «К завтрашнему утру, если вы гражданин Рима, вы просыпаетесь уже христианином». Но многие просыпались как язычники, называя себя христианами. Много ужасного произошло после этого. И они начали созывать соборы. Они созвали Никейский собор. Они созывали и другие соборы. Я лишь повторяю немного то, о чем говорила вчера. Как говорит брат Копленд, они начали придумывать правила уже по ходу дела и решили на этих соборах, что вы спасаетесь посредством крещения. Они еще не знали ничего точно, но действовали на всякий случай. Но были люди, которые не верили, что именно это вас спасало. Всегда есть такие люди. Тогда их называли анабаптистами. На протяжении столетий их называли по-разному. Это были не просто прозвища, но против них всегда противостояла власть. И все это укреплялось в ранние дни. Иногда я говорю: дьявол не смог уничтожить церковь, поэтому он присоединился к ней. Люди в проповедях говорили ужасные вещи, особенно против евреев. Я прочитаю вам, это сказал святой Григорий из Ниццы. Святой. Вот что он сказал. Он назвал иудеев убийцами Господа, убийцами пророков, врагами Бога, ненавидящими Бога, людьми, которые выказывали неуважение закону, враги благодати, враги отцов веры, адвокаты дьявола, порождение ехидны, клеветники, зубоскалы, людьми, чей разум во тьме, закваской фарисейской, собранием бесов, грешниками, нечестивыми, нарушителями и ненавидящими праведность. И это люди слышали с кафедры проповедника. Помните, Слово Божье было закрыто. Люди не могли читать его сами. Они слышали то, что заменяло теологию. Людям говорили, что Бог покончил с евреями из-за всех вышеуказанных причин, и что церковь, Вселенская церковь, заменила их. И нет никаких обетований для Израиля, что он вернется. Никаких. Все обетования относятся к утвердившемуся христианству. Люди не могли читать книги. Многие из них вообще не умели читать. Поэтому им нужно было это все толковать аллегорически. Был такой человек, Иоанн Хризостом. Если вы изучали историю ранней церкви, вы знаете, что он был высоко почитаем. Но его наставления против евреев были так ужасны, их не смогли превзойти никакие проповедники, чьи проповеди были записаны. Он говорил своим прихожанам, что синагога — это преступное сборище евреев, место собрания убийц Христа, дом хуже, чем пивная, логово воров, дом с дурной репутацией, жилище беззакония, пристанище бесов, пропасть и бездна забвения. И в завершение, истощенный своим красноречием, он говорил: «Какое бы еще страшное название вы ни нашли, это не будет хуже того, что заслуживает синагога. Синагога — это проклятие, она неисправима в своих ошибках». И дальше он продолжал. Если люди сочувствовали евреям, он говорил: «Невозможно заслужить признание даже у собаки, если человек не испытывает инстинктивного отвращения перед синагогой».
И людей этому учили?
Их этому учили. Их этому учили в церквях. что все евреи были храмом дьявола, и к ним нужно было так относиться. Их всегда нужно было унижать. Их нельзя было превозносить никаким образом. Всегда унижать. И потом начались массовые уничтожения. В разные времена начали происходить разные случаи, кровавые наветы. Существовали рассказы о том, как евреи приходили в христианские дома, крали маленьких христианских детей, убивали их и использовали их кровь для мацы. Но евреи не употребляют кровь. Как можно подумать, что они использовали кровь христианских детей для мацы? Но тогда всех евреев собирали в синагоге и сжигали. Я была в Париже. Меня пригласили учить на тему, почему христиане почитают Израиль, в лютеранской церкви. Эта лютеранская церковь была построена Наполеоном для генералов лютеран. Это было чудесно. Там был замечательный лютеранский священник. И однажды вечером после служения в церкви, я учила на эту тему, он сказал: «История этой церкви такова. Ее построил Наполеон. А до лютеранской церкви здесь был католический монастырь, я предполагаю. Но перед этим тут стоял дом еврея. Он назвал мне его имя. Я не помню его. Я буду называть его Иаков». И он сказал, что Иаков был обеспеченным человеком, поскольку на евреях было благословение. Они везде процветали, куда бы ни пошли. И короли разных стран брали у них деньги в долг, а затем выгоняли их из страны, забирая их имущество. Крали их имущество, выгоняли их из Англии, выгоняли их из Испании, выгоняли их оттуда и отсюда. Но это произошло в Париже. Его звали Иаков. И одна семья задолжала ему большую сумму денег. И эта семья пошла и донесла церкви, религиозной верхушке, что видела, как он ударил ножом церковную облатку. Эта облатка символизировала тело Христа
во время причастия.
В причастии. И еще была чаша причастия. И они сказали, что видели, как тот человек ударил ножом облатку, и из нее потекла кровь. И все в округе буквально пришли в неистовство. Это он мне рассказывал лично. Весь город пришел в неистовство. Все прихожане церкви неистовствовали. Они пришли туда и сожгли его заживо на столбе. Они забрали все, что у него было, и выгнали его жену с детьми, а на том месте что-то построили, монастырь, на месте его дома. И священник сказал: «Я чувствую, что это неправильно». И мы очищали это место. Мы каялись в том, что было причинено тому человеку. Абсурдная история, но это повторялось и происходило раз за разом. Они называли их христоубийцами. И даже в Библии Бог говорит: «Вы говорили, что совершали волю Божью, когда относились к ним так». Это лицемерие. Это противоречит Слову Божьему. Почему это происходило? Потому что люди не читали Слово Божье. Они не знали Божьего плана для Израиля. Друзья мои, Иисус умер за наши грехи. Бог дал его нам. В Библии сказано, в оригинале на иврите в 53 главе книги Исаии: «Яхве радовался, что сокрушает его болезнью. Он понес мои грехи и твои».
Да.
Римляне, представлявшие мир язычников, и евреи участвовали в том, чтобы вознести его на алтарь. Но это за мои и за ваши грехи. Но на самом деле, мои и ваши грехи он взял на себя. Это был план Божий. И годами они побуждали людей убивать так называемых христоубийц, относиться к ним ужасно. Книгу, из которой я читаю, вы можете найти лишь в интернете. Она написана христианином. И он прослеживает в ней 1900 лет давления, оказанного христианским миром на Израиль под знаком креста. Да. Именно поэтому они не любят христиан. Сейчас это меняется. Но поэтому они не любили христиан, из-за этих ужасных вещей, которые причинили им. И Пьер Ван Пассен написал о Европе, об ужасных вещах, которые происходили в Европе. Конечно, в Испании была инквизиция, была царская Россия, многое другое. Но в более современное время это дошло до Гитлера. И он пишет: «Я убежден, что Гитлер не смог бы и не совершил бы то, что он совершил с еврейским народом, если бы мы не готовили активно для него путь нашим недружелюбным отношением к евреям, нашим эгоизмом, нашими антисемитскими учениями в церквях и в школах. Именно это происходило во все времена истории». И Кельвин Кромби рассказывает нам и другие вещи, которые происходили. В 312 году пришел Константин, и началось Средневековье. В 622 году араб Мухаммед совершил свое известное паломническое путешествие из Мекки в Медину. И он провозгласил, что Бог покончил с евреями, что Бог покончил с христианами, что Мухаммед, пророк и ислам завладеют всем миром. Затем, на следующей странице истории, настали ужасные времена в христианском мире, которые назывались крестовыми походами. Мусульмане пришли и завоевали Иерусалим. Папа Римский Урбан и еще один путешественник, которого звали Петр Отшельник, поехали в Иерусалим, вернулись и проповедовали рыцарям в Европе. «Мы должны пойти и спасти Иерусалим от мусульман». И начались крестовые походы. В основном в них участвовали французы и немцы, но и другие тоже. И на всем своем пути от Рейна в Европе до Иерусалима эти ревностные воины проливали невинную кровь, стремясь к более высокой духовной славе. И главный удар от этого неверно зародившегося рвения получили евреи в такой же мере, как и мусульмане. В Иерусалиме, кроме того, что они убили много мусульман, рыцари уничтожили практически все еврейское население Иерусалима, когда они пришли туда, после чего запятнанные кровью ревнители веры посетили церковь Святой Усыпальницы на вечерней мессе. Они убили тысячи людей. Они через кровь пробивались к церкви Святой Усыпальницы, а затем рыцари приняли причастие на телах этих евреев и мусульман. Конечно, вы слышали Усаму бен Ладена, когда он говорил о крестовых походах. Именно это он имел в виду. Он называл всех нас, христиан, рыцарями крестовых походов. Совершались ужасные вещи, и они совершались во имя и под знаком креста. Но все это происходило из-за того, что большинство рыцарей просто не умело читать. Пришел папа Римский, сказал им: «Вы должны сделать это. Если вы пойдете туда и спасете Иерусалим, тогда все ваши грехи будут прощены». А у них были ужасные грехи, и они пошли туда. Они были убийцами. Но все это время Слово Божье было закрыто. Затем что-то произошло. Реформация. И Слово Божье стало открыто. Лютер прибил свои тезисы на дверях церкви. Но не только это. Появилась печатная машина, и люди получили возможность сами читать Слово Божье.
Благодарение Богу.
И Кельвин так хорошо это тоже здесь описывает. Группа реформистов были пуритане. И пуритане желали полностью очистить церковь Великобритании от всех ограничений или от всех небиблейских вещей. Известно, что из пуритан появились отцы пилигримы, которые приплыли в Америку, и также испытывали большой интерес к еврейскому народу. Это возникло вследствие желания пуритан исследовать Писание. Стандартная позиция Рима относительно Израиля основывалась на том, что поскольку еврейский народ отверг Иисуса как своего царя и мессию, поэтому Израиль лишился всех привилегий, присущих избранному народу Божьему. Все эти неисполнившиеся обетования и привилегии, записанные в Библии, таким образом перешли к языческой римской церкви, которая по своему эффекту стала новым или духовным Израилем. Согласно этой теологии, не предвиделось дальнейшего восстановления Израиля на своей земле, а также превосходствующее положение еврейской церкви. Согласно этому плотскому ограниченному способу мышления, Израиль пребывал под вечным божественным проклятием. И этой доктрине относительно Израиля бросили вызов определенные ученые-пуритане. Они предположили, что если римская церковь ошибалась в ключевых доктринах, то и доктрина относительно Израиля тоже была ошибочной. И они начали писать работы. Один человек по имени Виллет написал работу «Призвание евреев». Он спорит, доказывая, что термин «Израиль» должен приниматься буквально, относясь как к стране, так и к народу Израилеву. Он также написал, что перед возвращением Иисуса Христа еврейский народ снова утвердится в земле Израилевой. Он был пуританином. Он узнал Слово Божье. Он сказал: «Если там сказано «Израиль», это означает «Израиль». Когда сказано «Церковь», это означает «Церковь». Они начали проповедовать об этом. Они начали рассказывать это. Они писали инструкции по толкованию Писания. Фактически, это распространилось по всей Англии. И люди подхватывали это. Появилась группа людей, которые называли себя сионистами. Но я немного вернусь к пуританам. Пуританам пришлось бежать. Им пришлось бежать. Их очень притесняли. Им пришлось бежать из Англии, и они обосновались в Голландии. И здесь, в Голландии, они встретились с евреями и начали распространять их учение о восстановлении Израиля. Многие из тех евреев были потомками изгнанников, евреев, бежавших от испанской инквизиции, и на них очень повлияла точка зрения пуритан. Они начали рассказывать им, они начали показывать им Писание, где было написано, что они вернутся домой, и в их сердцах появилось желание. И пуритане, из которых появились пилигримы, приехавшие в Америку, обладали знанием, что Бог в этих обетованиях действительно подразумевал Израиль. Он действительно имел в виду, что евреи вернутся домой. Соединенные Штаты Америки были основаны на том принципе, что у Бога есть место для евреев, что они могут иметь безопасность в своей земле. Джордж Вашингтон говорил о сынах Авраамовых. Здесь, в этой земле, они могут иметь свою смоковницу. Они могут иметь покой в мире. Это благословение. Это благословение. Это благословение, которое мы познали благодаря тому, что наша страна была основана на этих истинных принципах. И зачем мы должны следить в своей жизни? Это чтобы нигде не осталось этой замены теологии. Как можно быть уверенным, что вы не находитесь под ее влиянием? Когда вы читаете Библию, читайте, о ком идет речь. Если сказано «Израиль», то это Израиль. Если сказано «Евреи», то это евреи. Если сказано «Иаков», то это Иаков. Если сказано «Церковь», то это Церковь. Церковь — это не Израиль.
Поддерживайте
Израиль
—
это не церковь.
Насчет конца времен правильными.
Поддерживайте свои мысли насчет конца времен правильными, верно трактуя Слово Божье. Позвольте Слову Божьему сказать, о ком идет речь, и прочитайте всех пророков. И завтра мы поговорим об одной действительно захватывающей истории, поскольку Бог должен покончить со всем этим беспорядком. Он должен покончить со всем этим, поскольку Он сказал, что евреи вернутся домой. Казалось, будто весь мир против их возвращения домой. Их убивали, уничтожали, но Он сказал, что они вернутся домой, и они это сделали.
Слава Богу!
Слава Богу за пуритан! Слава Богу за Слово Божье, которое они посеяли! Слава Богу за то, что мы своими глазами видим это огромное, огромное знамение возвращения Иисуса.
Да.
Евреи возвращаются на свою землю.
Слава Богу! Радуйтесь этому.
Это радостно.
Это радостно. Иисус грядет, и мы пойдем с Ним. Аллилуйя!
Да, верно.
Мы сейчас вернемся. Мы хотим порекомендовать вам заказать замечательную книгу, которую вы видите сейчас на экране. Если у вас есть молитвенные нужды, напишите нам по адресу, который вы видите сейчас на экране, и мы будем за вас молиться. Вы также можете заказать книгу Глории Копланд «Воля Божья на ваше исцеление». Там вы найдете места Писания об исцелении. Вы познаете Иисуса как Целителя. Поэтому, если вы хотите изменений, сделайте их. Вам нужно углубиться в это, заняться этим, узнать, что Бог говорит об этом. Если вы нуждаетесь в молитве, в нашем американском офисе есть круглосуточная служба молитвы. Сообщите об этом нам, и вам поможет человек, который знает Слово Божье. Мы не перенаправляем ваши звонки и молитвенные просьбы в другое место. Вы можете написать или сообщить вашу молитвенную просьбу, и за вас будут молиться в вашем регионе. Вы можете это сделать в любое время дня. Мы будем счастливы помолиться за вас. У нас есть офисы по всему миру. Узнайте время их работы. Мы с Билли вернемся завтра, не пропустите это. Это Глория Копленд и Билли Брим напоминают вам, что Иисус — Господь.
Faithful, everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man that you should lie. Lord, you're faithful, long-suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful to me. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way. You've been my dearest friend. You're my golden key. You're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. Consume me with your fire. Lord, you're faithful. My God, you're faithful. Lord, you're faithful.
Завтра на передаче «Победоносный голос верующего».
Мы говорим о том, что происходит вокруг нас. Бог осуществляет свое слово. Поскольку Он говорил в пророчестве, это пророчество, что Он вернет евреев домой, и это будет знамение для всех, что Он скоро вернется и установит свое земное царство.